Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас передача посвящена, я бы сказал, очень важной и очень активной со всех точек зрения теме, которую мы могли бы сегодня говорить о том, что люди, которые являются объектом сегодняшнего нашего разговора, это люди пожилые. А пожилых людей становится все больше и больше. И это очень хорошо, с одной стороны. Даже вот, скажем, если мы будем говорить об Иркутской области, то более 480 тысяч – это пожилые люди, то есть люди, которые свыше уже 60 лет и старше. Это, с одной стороны, прекрасно, с другой стороны, свидетельствует о том, что мы стареющая нация. Причем очень прогрессивно стареющая нация. И поэтому стоит вопрос о том, с одной стороны, продлять эту жизненную возрастную коллизию нашу, с другой стороны, надо думать о том, что найти хорошего в этом отношении, чтобы для всех нас, живущих на Земле, было хорошо и было замечательно, потому что сколько бы мы ни жили, мы бы жили активно, мы жили бы творчески, мы жили бы удивительно для всех остальных молодых еще людей и говорили бы о том, что старость – это замечательно, это не болезнь, это удивительное качество, которое достигается нашими удивительными врачами. И сегодня мы говорим о гериатрическом центре. Я думаю, что люди Иркутска, когда они проходят по улице Ленина, они видят областной гериатрический центр. И этот центр, с одной стороны, приманивает, потому что вроде бы каждому хочется использовать возможность этого центра для того, чтобы жить долго, а с другой стороны, этот центр скрывает какие-то очень интересные, очень необычные тайны этого благоденствия для каждого живущего в Иркутской области. И я сегодня беседую с главным врачом областного гериатрического центра, кандидатом медицинских наук Капустенской Жанной Исмагиловной. И, Жанна Исмагиловна, я вас приветствую здесь у нас на Иркутском радиоканале. И у меня к вам первый вопрос, который я всегда задаю нашему визави или своему визави, значит, о том, как вы дошли до жизни такой, вот став главным врачом Иркутского гериатрического центра. Пожалуйста, будьте добры, несколько слов о вашей биографии.
Здравствуйте, Арнольд Владимирович. Благодарю за то, что вы пригласили меня на беседу. Моя история достаточно простая. После окончания школы я поступила в Государственный медицинский институт, который располагается в нашем городе Иркутске. Работала санитаркой, учась в институте. После института пошла в ординатуру по циклу нервные болезни. После этого пришла работать неврологом в госпиталь ветеранов войн, который на тот момент был открыт под кураторством губернатора. И работая там, увидела, что у пожилых пациентов есть определенные особенности в протекании заболеваний. Меня это заинтересовало. И я начала собирать материал на кандидатскую диссертацию. Меня поддержал заведующий кафедрой нервных болезней Академии постдипломного образования Владимир Викторович Прах. И я соискателем, работая над заболеваниями, над изучением заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста, защитилась в 2006 году. И потом меня пригласили работать на кафедру сначала гериатрии, потом на кафедру неврологии и нейрохирургии. Параллельно с этим я продолжала работать неврологом. С 2012 по 2022 год я возглавляла отделение неврологии в больнице Академии наук. А в 2022 году, с учетом того, что моя кандидатская работа была связана с заболеваниями пожилых, возрастных людей, с учетом того, что я была сертифицированным гериатром на тот момент, прошла по конкурсу, который был объявлен на замещение должности освобождающегося места главного врача областного гериатрического центра. Так получилось, что я прошла этот конкурс, и вот уже 3 года возглавляю это учреждение. Так что моя история проста.
Ну, это очень хорошо. Спасибо большое за то, что вы рассказали о вашем поступательном движении к должности главного врача гериатрического центра. Я хочу, во-первых, поздравить вас с 20-летием гериатрического центра. Это очень значимая дата, конечно, вот в этой сфере деятельности, которой вы вот 3 года уже отдаете, потому что, по нашим сведениям, с 2000 года примерно на 90 тысяч прибавляется пожилых людей. Значит, поэтому сфера деятельности у вас огромная, значит, и поэтому следующий вопрос я вот как раз и хотел бы задать вам, что гериатрический центр, и вы, может быть, как-то в тайне для того, чтобы потом реализовать в явь, делаете для того, чтобы вот эти люди, которые вступают на поприще пожилых людей, становились здоровыми, становились счастливыми, становились радостными и становились очень радостными, потому что у них и возраст, с одной стороны, большой, а с другой стороны, они его не чувствуют. Вот как это вы делаете?
Благодарю за вопрос. Дело в том, что наша страна в целом обращает внимание на эту проблему, и до 2024 года у нас в действии был федеральный проект «Старшее поколение». Сейчас, с 2025 года, мы также находимся в новом федеральном проекте «Семья», в состав которого входит нацпроект «Активная и продолжительная жизнь». И эта проблема увеличения продолжительности жизни, она, конечно же, идет всегда в параллели с тем, что человек должен не просто долго жить, а он должен жить активно, он должен быть независим, он должен иметь достаточно потенциала для того, чтобы эта жизнь не была ему в тягость. И надо сказать, что в целом возраст – это не только паспортные данные, а это новый этап жизни, который может также быть наполнен новыми компетенциями, новыми связями, новыми интересами. И сейчас вот эта национальная программа «Активная и продолжительная жизнь», она и направлена на то, чтобы человек, переходя в возраст старше трудоспособного, чувствовал себя таким же нужным социуму, как и тогда, когда он находился в своей трудовой активности. И на основании этого национального проекта принята программа по активной и продолжительной жизни, и у нас в Иркутской области с 2024 года курирует ее все-таки Минсоцразвитие, но в сопомощниках, конечно же, находится и Минздрав, и Министерство труда, и Министерство спорта, Министерство культуры и ряд других ведомств, которые включены вот в этот процесс сохранения человека в том обществе, в котором мы все с вами находимся. Очень много программ проводит Министерство социального развития. Это и различные клубы по интересам, и кружки. Минспорт подключает и проводит спортивные площадки для людей старше трудоспособного возраста. Вы знаете, и много волонтерских у нас движений в Иркутске есть. Я знаю, что есть молодежная общественная организация «Сова», которые тоже подключаются к этой программе в виде безвозмездной помощи для людей старше трудоспособного возраста. Это и помощь по дому, это и помощь с покупками продуктов, помимо той помощи, которую оказывают социальные работники. Ну а что касается медицинской помощи, то эту программу мы вошли с обязательным включением в вопросы диспансеризации людей старше трудоспособного возраста, также и выявление наиболее часто встречаемых заболеваний и состояний, которые характерны вот для этих возрастных групп. Поэтому проводится анкетирование для активного выявления сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательной системы. И вы знаете, на сегодняшний день главный гериатр России Ткачева Ольга Николаевна, она очень активно все-таки способствует внедрению программы сохранения активности людей старших групп и сохранения их когнитивной сферы. Что это значит? Это значит, что человек, переходящий в каждое последующее десятилетие, он все-таки должен быть в поле нашего внимания для того, чтобы исключить такие проблемы, как остеопороз. Почему? Потому что пожилой человек упал, подскользнулся, и если остеопороз, конечно, переломы. Переломы инвалидизирующие, это ограничение передвижения, это невозможность самообслуживания. И второй момент – это нарушение памяти. Если мы не будем работать над этим вопросом, то даже при сохранении жизни, при сохранении физического здоровья, человек без хорошей памяти, конечно, он не будет в самом социуме находиться. У него нарушатся коммуникации, у него будут проблемы с общением и в быту, и вне дома. Поэтому в эту программу мы стараемся здесь, в Иркутске, также включить и тестирование на начальные нарушения памяти. С прошлого года на базе дневного стационара Иркутского областного психоневрологического диспансера открыты койки дневного пребывания для людей с нарушениями памяти. У них программа реабилитационная, психологи, психиатры, когнитивные тренинги включены. Программа рассчитана практически на 3-4 недели, и вот весь этот 25-й год пациенты очень активно там проходят лечение.
То есть они приходят туда с так называемым Альцгеймером?
Нет.
Да?
Нет,
с начальными. Или это еще не диагностированное?
С начальными проявлениями начальные нарушения. Только. Дело в том, что когда уже выраженная стадия болезни Альцгеймера, к сожалению, надо сказать честно, эта ситуация плохо курируемая. Если уже есть выраженные нарушения памяти и нарушения адаптации человека и невозможность ухаживать за собой, осуществлять ежедневные какие-то действия, которые обычно человек производит, это умыться, да, приготовить, поесть, покушать, убрать за собой. Человек в глубокой стадии Альцгеймера уже не может этого осуществлять.
То есть пока деменция только, наверное, да, начальная, да, рассматривается? Вы или знаете, она тоже нет?
Вы знаете, деменция, она может быть любого типа. Она может быть альцгеймеровского типа, она может быть сосудистого типа. Нам очень важно, чтобы любая деменция вылавливалась на начальном этапе.
Вот то есть это ваша деятельность, которая позволяет выявить это все?
Да, это прерогатива врачей, но мы пошли немножко дальше, и в прошлом году мы с Минсоцразвитием приняли решение, что социальные работники, которые приходят на дом к одиноким, особенно людям, которые требуют, ну, помощи, они проводят скрининговое тестирование на выявление возможных начальных проявлений нарушений памяти. И Министерство социального развития откликнулось на наше предложение. И теперь те люди, которые находятся в системе долговременного ухода, проживают на дому, имеют проблемы с передвижением, да, первично их соцработник тестирует вот по этой скрининговой, простой совершенно шкале, для того, чтобы понять, нужны ли здесь врачи, нужны ли здесь неврологи, нужны ли здесь психиатры. И самое главное, в последующем такой человек подпадает в поле зрения соответствующих специалистов, и ему можно назначить препараты, которые, если не прекратят прогрессирование нарушения памяти, то значительно замедлят. Единственное, что, конечно, хотелось, чтобы вот эта стезя все-таки это экономический вопрос, потому что препараты, они не входят, часть из них не входят в жизненно важный список, поэтому хотелось бы, чтобы регион тоже подключился к лекарственному обеспечению.
Жанна Исмаиловна, а вот то, что их все-таки лечат, значит, таких людей, у которых не очень хорошо с памятью, то есть, а вот скажите, пожалуйста, а вы участвуете вот в исследовании отдаленных результатов после вот этих контактов с врачами, которые непосредственно работают по профилактике нарушения памяти? То есть кто может сказать о том, что есть какой-то прогресс, количественный хотя бы, так сказать, я уж не говорю о глубоких качественных последствиях?
По Иркутской области, к сожалению, я не могу предоставить такие результаты, потому что у нас нет регистра этих пациентов. Но с 23-го года было Федерации предложено сформировать общероссийский регистр людей с нарушениями памяти. И когда предложили нам войти в этот пилот, Иркутская область, мы в частности изъявили желание большое. И сейчас идет подготовительный этап к запуску формирования регистра на федеральном уровне, и, соответственно, и регионы включатся, как только будет дана команда. Там есть небольшие сложности. Дело в том, что поскольку мы говорим о том, что пациенты с болезнью Альцгеймера, так называемой нейродегенеративной деменцией, они составляют достаточно большую часть среди тех, у кого есть нарушение памяти. Но все упирается в диагностику. Для того, чтобы выставить этот диагноз, мало выявить нарушение памяти, нужно еще и подтвердить это на МРТ, то есть увидеть особые изменения в особых структурах головного мозга. И важным моментом является лабораторное подтверждение наличия определенных субстанций в ликворе, то есть в жидкости, которая находится в центральной нервной системе. И как раз вот этот раздел, он рассматривается Федерацией сейчас для того, чтобы запустить полномасштабный вот этот исследовательский проект. Мы в режиме ожидания. Как только будет дана команда, наше учреждение готово для того, чтобы принимать этих пациентов, проводить люмбальную пункцию, забирать ликвор, морозить его при минус 70 градусов и авиабортом отправлять в столицу нашей федерации, где будет проводиться уже вот это полномасштабное исследование в научном центре геронтологии и гериатрии, это федеральный центр.
То есть сейчас вот вы пока не располагаете количественной стороной этого вопроса, и в связи с этим я хотел узнать, вот скажите, какое численность врачей находится в центре гериатрическом. Она может ли охватить в какой-то степени вот такой огромный потенциал, огромную количественную сторону нашей даже Иркутской области?
Арнольд Владимирович, если мы говорим о проблеме нарушения памяти, то этим занимаются врачи-неврологи на начальных этапах. По мере прогрессирования нарушения памяти эти пациенты переходят в поле зрения психиатров. То есть можно сказать, что все неврологи и психиатры области, они подключены к этой проблеме в своей ежедневной работе. То есть если пациент приходит даже к терапевту и говорит, что у него есть забывчивость, есть снижение внимания, концентрации внимания, то в этой ситуации терапевт направляет этого пациента на консультацию к неврологу. И уже невролог, смотря пациента, понимает, что, возможно, есть какие-то неврологические заболевания, которые могли привести к прогрессирующему нарушению памяти. И надо сказать, что часть из этих заболеваний курируется. То есть они лечатся, и на этом фоне память восстанавливается. Но есть заболевания, к сожалению, вот такие, как болезнь Альцгеймера, это нейродегенеративный процесс, он требует терапии, которая сдерживает эту прогрессию. Есть ряд препаратов, которые в многоцентровых клинических исследованиях показали свою эффективность. Но есть один нюанс. Вот чем раньше выявляется это заболевание на начальных этапах, тем эффективнее лечение. Поэтому вот сейчас даже, когда у нас идет программа всеобщей диспансеризации, профосмотров, мы всех призываем, пожалуйста, не игнорировать вот эти, казалось бы, рутинные, да, исследования. Почему? Потому что даже на обычном приеме врач может заподозрить у пациента какие-то более серьезные проблемы.
На протяжении существования геронтологического центра я, может быть, не совсем глубоко, но во всяком случае всегда слышал от главных врачей о том, что всех врачей, которые работают в поликлинике и имеют большую связь с больными или большую часть с пожилым населением, они должны быть геронтологами. И тогда они, дескать, не упустят тот момент, когда нужна вот такая активная помощь этим людям. Вот скажите, пожалуйста, если все будут геронтологи, или я бы хотел даже сейчас спросить вас, действительно, есть ли какие-нибудь мероприятия, которые дадут возможность всех превратить в врачей других специальностей, но непосредственно участвующих в отношениях с пожилым людям, что они станут у нас с вами геронтологами все. И тогда действительно, может быть, не надо будет невропатолога, а надо будет столько широкого профиля геронтолога. Или это желаемая, так сказать, возможность, которая не всегда, наверное, будет реализована на практике, а будет сопровождаться такой концентрацией взаимоотношений различных специальностей, которые будут оформлять школу, скажем, или активное долголетие, скажем, этого населения на долгие-долгие годы.
Арнольд Владимирович, вопрос очень интересный. Но я считаю, что врач, он должен знать о заболеваниях и состояниях любого возраста. Вопрос, конечно, более узкой компетенции сниматься не должен, потому что невозможно знать все и очень глубоко. Поэтому узкие специализации, с моей точки зрения, это очень хорошая тема для того, чтобы искать у пациентов не очень часто встречаемые заболевания. А что касается гериатрии, то да, если 2 века назад продолжительность жизни средняя была в пределах 40-50 лет, сейчас весь мир идет к увеличению продолжительности жизни, и мы не знаем, какой потолок продолжительности жизни есть в резервах у человека. И в связи с тем, что у нас растет количество людей пожилого и старческого возраста, необходимость в гериатрах, да, увеличивается. И еще раз вернусь к программам Федерации. На сегодняшний день мы формируем по всей стране кабинеты гериатров в крупных поликлиниках. С 26 года крупные стационары должны будут иметь в своем штате врача-гериатра.
И к этому мы движемся в Иркутской области?
Да, у нас на следующий год запланировано формирование кабинета гериатра в нашей Иркутской областной клинической больнице. Врач сейчас проходит профпереподготовку по этой специальности на базе нашей Академии постдипломного образования. Запланирован врач введения кабинета гериатра со специалистом в Усть-Илимскую больницу. Это вы знаете, она тоже очень большая. И стоит вопрос о формировании кабинета гериатра со специалистом в Ангарской городской больнице. Я думаю, что это веяние времени очень правильное, потому что люди, да, стареют, и все больше и больше пожилых пациентов у нас. И да, в этом возрасте существуют определенные особенности при протекании, казалось бы, хорошо нам известных заболеваний. Но не надо думать, что другие врачи не очень хорошо разбираются в этой патологии. Почему? Потому что сейчас, начиная с медицинского университета, на цикле терапии обязательным является чтение лекций по заболеваниям и состояниям, которые характерны для людей старше трудоспособного возраста. И больше того, на кафедре геронтологии, гериатрии и клинической фармакологии в Академии постдипломного образования проводится цикл усовершенствования врачей по программе гериатрия, тематическое усовершенствование, профпереподготовка. Но с прошлого года заведующий нашей кафедрой геронтологии и гериатрии нашей Академии постдипломного образования Виктор Георгиевич Пустозеров, это мой предшественник на посту главного врача областного гериатрического центра, он вел цикл лекций дистанционных для фельдшерско-акушерских пунктов по всей области. Проект был запущен в прошлом году раз в квартал. Преподаватели кафедры меня тоже приглашают. Мы читаем мини-лекции для работников фельдшерско-акушерских пунктов по основным заболеваниям, которые встречаются или имеют определенные особенности у людей старше трудоспособного возраста. То есть образовательный процесс у нас идет непрерывно и по разным направлениям. Это вуз, это постдипломное образование, ну и плюс вот эти дополнительные мини-лекции, это уже как инициатива ИГМАПО совместно с Министерством здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения в свое время разделила все возраста на определенные группы. И вот начиная с 75 лет, это уже старые и долгожители. Мне как-то больше импонирует вот то, что до 74-х, когда говорят пожилые, хотя я уже тоже перешагнул через этот возраст, но мне все время хочется сказать, что просто пожилые люди. И я думаю, что те, которые окружают вас, это тоже, наверное, люди, которые хотели бы, чтобы их называли не долгожителями, а пожилыми людьми. Тогда как-то еще больше есть шансов на то, что ты станешь потом когда-то и долгожителем уже со всеми хорошими качествами, которые этому возрасту были бы присущи. Я благодарю вас за то, что вы делаете это большое, хорошее дело. Я хотел бы еще перед тем, как закончить нашу передачу, нашу беседу, спросить, а есть ли у гериатрического центра какие-нибудь таинственные особенности, которые он прилагает к этим пожилым людям для того, чтобы они жили спокойно и дожидались долгожительства?
Вы хотите услышать от меня секреты?
Хотел бы, если это возможно.
Секретов нет. Есть секреты обычные в нашей повседневной жизни, есть научные секреты. Я начну со второй группы, поскольку сейчас эта тема очень широко во всем мире развивается. Есть определенные субстанции, которые продлевают жизнь клеток. Вы знаете, что есть теломерная теория старения. И эти препараты, они удлиняют теломеры, тем самым продлевая возможность долгого деления клеток. Но есть очень простые правила в жизни, которые при долговременном анализе показывают, что люди, у которых есть интерес в жизни, люди, которые живут с любимыми людьми, которые открыты новому, у которых есть интересы и досуг, который приносит им удовольствие, они живут дольше.
Да, я всегда считаю, что пока человек любит, он живет.
Совершенно
поэтому,
согласна.
Да, поэтому, поскольку у нас с вами трогательное единодушие в этом универсальном лекарственном препарате, я, во-первых, благодарю с огромной любовью, так сказать, к вам за то, что вы все несете на своих плечах в гериатрическом центре. Во-вторых, я еще раз обращаюсь к нашим слушателям, дорогие мои люди, если вы хотите долго жить, любите всех без исключения, тех, которые составляют для вас счастливые возможности жизни. А мы на этом заканчиваем, и я еще раз считаю, что это не последняя наша встреча, потому что долгожительство дает возможность нашему главному врачу гериатрического центра дойти до этого возраста тоже, и дай Бог, чтобы мы все пользовались гериатрическим центром с большой теплотой и с большой надеждой на то, что мы доживем до счастливого долголетия.
Мир, в нем слишком много боли, жизнь так хрупка порой. Не нам ли это знать, иркутские врачи? Доверено судьбою нам жизнь сибиряков спасать и защищать. Иркутские врачи, доверено судьбою нам жизнь сибиряков спасать и защищать. Иначе жить нельзя никак тому, кто медиком зовется, когда в сердечном ритме бьется чужая жизнь в твоих руках. И ты, и я, для нас работа наша свята, призвание и долг, и дело жизни всей. Закона выше нет, чем клятва Гиппократа, и чести выше нет, остаться верным ей. Закона выше нет, чем клятва Гиппократа, и чести выше нет, остаться верным ей. Иначе жить нельзя никак тому, кто медиком зовется, когда в сердечном ритме бьется чужая жизнь в твоих руках. Бессильны мы порой, так жаль, но мы не боги. Лекарства нет от бед, таблеток от смертей, но вот звонок 03, и мы опять в дороге. Врачи, врачи, от нас зависит жизнь людей, но вот звонок 03, и мы опять в дороге. Врачи, врачи, от нас зависит жизнь людей. Иначе жить нельзя никак тому, кто медиком зовется, когда в сердечном ритме бьется чужая жизнь в твоих руках. Иначе жить нельзя никак тому, кто медиком зовется, когда в сердечном ритме бьется чужая жизнь в твоих.
Твои люди, Иркутск.